Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем их с самыми разными журналистами и авторами разных медиа. И события обсуждаем тоже, конечно. Вначале кое-что из свежих публикаций. Вы, конечно, слышали, что Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник» по книге Джулиана да Эмполи про Владимира Суркова, Владислава Суркова, извините. И я тоже только слышала, а «Новая газета Европа» подробно рассказывает о книге и о том, чего можно ждать от фильма. Если в целом, то говорят не то, ни, наверное, другое, ни фонтан. Новая газета российская про бомбоубежище, которое, оказывается, все время пытаются ремонтировать, но 98% из них непригодны для использования по прямому назначению, а на их реновацию могут уйти годы и годы, но зато уже ожидаемо потрачено больше миллиарда рублей. В миграционном центре в Оренбургской области после начала войны месяцами содержатся украинцы, освободившиеся из российских колоний. Они подлежат депортации, однако российские власти отказываются отправлять их на родину. Обнаружило это издание вот так и выяснило, что украинцам обещают освобождение в обмен на контракт на службу в российской армии, воюющей против их родной страны. Гласная с очередной, еще одной историей молодой женщины, которая сбежала от мужа чеченского силовика. Там весь набор, конечно, и унижения, и так называемые скрепы, и традиции, и избиение, и побег, и секретные истории в разных странах. Верстка рассказывает, что на самом деле из себя представляет антииммиграционная кампания в России, какие в ней предусмотрены лазейки и на кого заменяют рабочих из Таджикистана и Узбекистана. Больше всего запретов на работу для иностранцев, пишет Верстка, ввели в сфере такси и общественного транспорта, а также в торговле, ЖКХ и курьерской работе. В Краснодарском крае, например, запретили выдачу патентов по всем видам экономической деятельности. А в некоторых регионах, как в Москве, наоборот, нет таких запретов, потому что, конечно, экономика есть экономика. Наконец, исторический подробный очерк в «Инсайдере». Как выглядел ЛГБТ-активизм в Советском Союзе? А он был, и это очень интересно. Например, первые попытки отменить знаменитую статью в Уголовном кодексе предпринимались еще, я не знала этого, с удивлением обнаружила, в конце 50-х годов. Ну, а говорить сегодня мы будем о том, как сеть боевиков Кадырова расширяется на север России, как ведут себя телефонные мошенники, что происходит в Приднестровье в отсутствии российского газа и прямо сейчас, как судятся за гробовые и как делят военные миллионы эти деньги россияне. Итак, за последние три года как минимум 174 российских семей, по подсчетам Верстки, судились друг с другом за гробовые. Это суммы до 13 миллионов рублей, которые государство платит после гибели солдата в Украине. Матери и мачехи, отцы и отчимы, бабушки и дедушки, супруги и дети сдают ДНК, привлекают свидетелей, берут справки из школ и детских садов, поднимают архивы переписок, чтобы отстоять свое право на выплату или, наоборот, лишить доли других недостойных наследников. Еще сотни семей не доходят до судов, они консультируются с правозащитниками и отправляют анонимные вопросы в тематические сайты. Кому должны или не должны достаться посмертные выплаты, обсуждают и сами воюющие, пока еще живы. Мы говорим об этом с Анной Рыжковой из Верстки. Анна, добрый день.
Добрый день.
Ну, как я понимаю, материал ваш выходит на Верстке только сегодня, и поэтому, в общем, мы давайте перескажем подробно нашим слушателям и зрителям, о чем там идет речь, потому что еще не все его не то что видели и успели прочитать, а даже знают о нем. Итак, на меня самое большое впечатление произвела эта история. Там у вас много разных приводится судеб. История человека, которого бросил биологический отец, ему было 6 лет, этому молодому человеку. Отец выгнал его с матерью на улице, избил. И потом практически с ним больше никогда не встречался, но начал отстаивать свое отцовское, так сказать, право, когда человек погиб в Украине, и оказалось, что государство может выплатить ему 1 000 000 рублей. Как вы раскопали вообще все эти сюжеты?
Мы решили просто проверить, судятся ли родственники за эти гробовые выплаты и каков вообще масштаб таких исков. И просто по ключевым словам стали отсматривать эти тексты судебных дел, в которых, безусловно, содержатся самые вот разные истории, в том числе та, которую вы сейчас процитировали. Действительно, 70% таких исков — это иски, которые подают матери погибших к биологическим отцам погибших. И вот когда оказывается, что отец все-таки претендует на деньги после того, как ребенка его, да, похоронили, вот здесь приходится в суде им, значит, доказывать, что они действительно, ну, как-то поддерживали вот эту родственную связь, все-таки сохранялись у них отношения, несмотря на то, что, да, как часто матери в этих судебных делах описывают, было даже насилие в семье, или даже есть среди примеров отцы, которые прямо отказывались от своих сыновей или считали, что эти сыновья им не родные, но вот как в одном из кейсов, после гибели сына на войне один из отцов решил все-таки провести ДНК-экспертизу, чтобы получить выплаты, и предъявлял это в суде.
А там же действительно о больших суммах идет речь, да? То есть цена вопроса — это 1 000 000 рублей. Какие именно там цифры фигурируют?
Да, это президентская выплата, которая примерно 5 000 000 рублей, единовременная выплата, и страховая выплата от компании «Согаз». И каждый год эти выплаты как бы индексируются, да, то есть суммы повышаются. Если, грубо говоря, летом 2022 года, конечно, в этих судебных делах фигурируют немножко другие цифры, то сейчас это до 13 000 000 рублей. И эти выплаты должны как бы распределяться между наследниками в равных долях. Поэтому, например, если, грубо говоря, свёкор судится со своей невесткой, да, он судится не потому, что ему не достаются деньги, а достаются невестке, а он судится за то, чтобы целиком вся сумма досталась ему.
Я прошу прощения, ну, как бы тут уже немножечко такие, не знаю даже, как это сказать, не очень красивые темы возникают, но тем не менее, а почему свёкор должен претендовать на эти деньги? Невестка — это жена, она же вдова, как я понимаю. У нее, наверное, есть какие-нибудь дети, может быть, но в любом случае она близкий родственник. А свёкор — это кто? А, свёкор — это отец, я прошу прощения.
Или, да, или да. Кто? То есть дело в том, что родители погибшего, супруга погибшего и дети погибшего — это так называемые наследники первой очереди, а дальше уже могут быть вариации в зависимости от того, ну, кто на самом деле, например, воспитывал погибшего. Иногда бывает, что, как мы видели в нескольких судебных делах, бабушка погибшего подает в суд на родителей погибшего, то есть в том числе, например, на своего, да, родного сына или на свою родную дочь, чтобы доказать, что именно бабушка воспитала вот внука патриота, который ушел защищать родину, а не родители, поэтому ей положены выплаты.
И чем заканчиваются такие истории?
Эти истории могут заканчиваться по-разному, да, результаты решения суды выносят разные, но в основном все сводится к тому, что суд вот, да, в рамках этого процесса пытается установить, ну, насколько теплыми были отношения между погибшим и людьми, которые судятся сейчас за эти гробовые выплаты. И, конечно, так как объективно вот, да, вот эту родственную связь доказать достаточно сложно, в ход идут ну, самые разные свидетельства, отрывки из переписок, воспоминания воспитателей из детского сада, когда, например, отец забирал ребенка или не забирал, или там приходила ли мать на родительские собрания в школу или не приходила, как называл своего отчима погибший, папой или дядей, да? И вот такие вот, казалось бы, бытовые детали достаточно подробно разбираются с тем, чтобы все-таки решить, достойный наследник или недостойный. Вот эта вот, да, тема, точнее, вот этот термин, это не просто какой-то метафорический, это вот юридический термин, который встречается в этих делах. То есть, например, гражданка такая-то просит признать гражданина такого-то недостойным наследником.
Вот вы пишете, я просто процитирую, что, например, отцы-одиночки судятся за выплату с биологическими матерями погибших солдат, биологические отцы с отчимами своих детей. Наоборот, некая жительница города Шахты Ростовской области судилась за гробовые выплаты одновременно и с отцом погибшего, и с его отчимом. Она доказывала, что достойна получить всю сумму единолично. Бабушка погибшего военного из Красноярска через суд лишила посмертных выплат его родителей. Отец солдата из Дагестана добился, чтобы выплату получила не мать, а мачеха. Да, жена погибшего из Краснодарского края лишила денег свекра в пользу своих несовершеннолетних детей. В некоторых случаях участники судебных процессов запрашивают тесты на отцовство. Все это выглядит так, что действительно люди, которые туда идут, на эту так называемую СВО, они идут туда в первую очередь для того, чтобы заработать денег. И потом уже только начинают притягивать за уши вот весь этот там патриотизм, достойность, не знаю, верность родине и вот это вот все. Ну, то есть я понимаю, конечно, мотивацию людей, которым не на что жить и которые лишились кормильца, но тем не менее... Есть в этом что-то такое заведомо странное? Или я очень злобная?
И это очень чувствительный вопрос, в том числе для всех участников сообщества, вот этих, да, семей, контрактников и мобилизованных, потому что как только им нужно обсудить какую-то свою проблему или свой вопрос, и они идут, например, к юристам или в тематические чаты, где вот, да, тысячи родственников воюющих находятся, они, безусловно, сами сталкиваются с хейтом, если можно так сказать, если они поднимают вопросы денег, и поэтому заранее защищаются. Например, там одна женщина пишет: тот, кто захочет обвинить меня сейчас в меркантильности, там, проходите мимо, или там, кто-то, не кидайтесь тапками, но я спрашиваю про деньги. Вот. Ну и кто-то как бы объясняет свои мотивы тем, что, безусловно, мы просто хотим тут справедливости, а не дележку устраиваем. Но факт остается фактом. Меня поразило, что даже вот сами военные, когда только-только подписывают контракт, нередко уже обсуждают со своими женами, например, или с матерями, а что будет, не дай бог, если он погибнет, что же станет с этими суммами, и какие действия нужно немедленно предпринять прямо сейчас, да, чтобы потом эти суммы не достались каким-то вот нежелательным родственникам или родственникам, у которых как-то сложились плохие отношения. Поэтому действительно это так, но если задавать прямой вопрос непосредственно и воюющим, и их родным, ну, конечно, большинство из них скажет, что ну, человек шел защищать родину, а вот эти вот миллионные выплаты — это как бы, да, такая достойная награда за жертвы или даже за подвиги.
Вы рассказываете подробно там еще одну историю про человека из детского дома, у которого вообще не было ничего, ни кола, ни двора, который там ночевал в компьютерных клубах, потом получил какую-то квартиру от государства и жил как сирота, как детдомовец, и жил там со своей девушкой. И его фактически воспитывал так называемый крестный, в общем, ни отец, ни родственник, никто. И тут в конце такая очень точная деталь, как мне кажется, которая очень много объясняет вот во всей вот этой картине. И очень важно, что вы ее не пропустили, этим заканчивается ваш материал в верстке. Пока из квартиры... Из квартиры, где Ульяна, вот эта вот девушка этого детдомовца погибшего, жила вместе с ним, ей пришлось выехать и ждать собственной очереди на социальное жилье. Пока Ульяна оставалась в квартире Тимура одна, она сделала перестановку, купила двуспальную кровать, и со временем в ней стало больше уюта. Тимур с фронта отправлял фотографии друзьям и хвастался, как красиво у нее получается. А еще она завела котика, добавляет друг Тимура Максим. Тимур мечтал завести много кошек, когда только получил эту квартиру. Вообще, думаю, у него просто стимула не было, чтобы жить. Будь у него кошка, ни на какое СВО он уже бы и не поехал. Это история людей, которые пошли воевать, потому что у них не было ни денег, ни заработков, ни стимула жить, ни каких-то других источников благополучия и благосостояния. Ну и после смерти, логично, это продолжалось именно так. Спасибо большое Анне Рыжковой из издания «Верстка». Только что появляется на сайте сейчас этот материал, не пропустите, там еще есть много важных деталей. Телефонные мошенники годами воровали деньги россиян, а после начала войны стали убеждать своих жертв не только переводить им свои накопления, но и поджигать военкоматы, банки, машины или заливать зеленкой урны для бюллетеней на выборах. Силовики заводят уголовные дела на жертв обмана, часто очень жестоко их наказывают, предъявляя обвинения уже по террористическим статьям. Медиазона собрала все, что известно об атаках под влиянием мошенников, и подробно изучила решения судов. И мы говорим об этом с Ольгой Ромашовой. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Итак, мы каждый день видим эти сообщения в новостных лентах о том, что там кого-то осудили за поджог военкомата, там кто-то пытался поджечь какую-то трубу или какую-то трансформаторную будку на железнодорожной станции. А на самом деле, какой масштаб этих поджогов и этих диверсий, так называемых, и какова их география?
Ну, вся эта история началась после начала полномасштабного вторжения. Мы считали изначально атаки на военкоматы, которые были, очевидно, антивоенными высказываниями, но с течением времени эти акции менялись, трансформировались, и я бы сказала, что... В исследовании идет речь о поджогах, которые организованы уже мошенниками, но, как вы упомянули, еще довольно много того, что можно назвать диверсиями, когда это какие-то поджоги на ЖД или какие-то поджоги вышек сотовой связи и прочей инфраструктуры. Вот это мы пока не исследовали, но это в планах. Если говорить о поджогах военкоматов, каких-то еще государственных зданий, других объектов, то таких мы насчитали 385 с начала вторжения. Из них 187, по нашим данным, организованы телефонными мошенниками.
Угу. А что люди говорят, что мошенники, вернее, эти говорят людям, как они их убеждают взять там какой-то коктейль Молотова и пойти его куда-нибудь кидать? Вообще, как это может быть?
Угу. Да, там очень я бы сказала, изобретательная схема. Конечно же, они не звонят и не говорят, вы должны пойти туда-то и кинуть коктейль Молотова. Они могут обрабатывать человека буквально неделями. Вот, начинается все с того, что они звонят и представляются какими-то авторитетными людьми. То есть сотрудниками банка, налоговой, госуслуги, силовики, МВД, ФСБ, СК. И они говорят, что ваше сбережение в опасности, что вы стали целью мошенников, и если вы срочно что-то не сделаете, то вы все потеряете, все, что вы заработали, все, что вы накопили, вы этого лишитесь. Таким образом, они запугивают жертву, и если жертва покупается на это, если она им верит, то они вовлекают дальше ее в этот обман и, соответственно, выманивают деньги. Но они как бы обозначают проблему, что вот ваши деньги в опасности, и потом они сразу же говорят, а мы можем вам помочь, мы знаем, что делать в этой ситуации, вы должны там перевести их на безопасные счета и еще взять кредиты, потому что мошенники хотят тоже на вас взять кредиты, но если вы первые возьмете, то мошенники их не возьмут. Вот, и потом переведите эти деньги тоже на безопасные счета. В общем, таким образом у жертвы выманивают деньги. И я так понимаю, что в целом это такая типичная схема, и в большинстве случаев на этом все заканчивается, потому что понятно, что просто людей, которые потеряли свои деньги, их гораздо больше, чем людей, которые что-то подожгли. Но следующий этап, когда, получается, уже есть зависимость, жертва зависима от этих мошенников, они начинают убеждать ее что-нибудь поджечь. Там обычно такая
подождите,
схема.
А что вот происходит? Подождите, а что происходит вот в этот момент между переводом денег, что как бы неприятно, но понятно, и, по крайней мере, за это не грозят уголовные сроки тюремные, между переводом денег и дальше поджогом или вот этой вот манипуляцией. Вот что вот тут вот нужно такое сказать человеку, чтобы он, который уже отдал мошенникам, может быть, не знаю, последние суммы со своих счетов, пошел еще куда-то там кидать, не знаю, эти коктейли Молотова. Это как?
Да, у нас тоже про это есть. Они, опять же, изначально, вот все эти люди, они представляются какими-то властными фигурами, часто силовиками, и они говорят, что вот мы всеми силами пытались защитить ваши деньги, вы там все делали, но, к сожалению, мошенники все равно их украли, но вот есть один последний способ, значит, мошенники эти, которые обманывают доверчивых граждан, они прячутся в военкомате. И вы, получается, если будете с нами сотрудничать, вы сразу несколько добрых дел сделаете. Вы, во-первых, поможете силовикам, вот если поучаствуете в секретной операции по поимке мошенников, это раз. Во-вторых, вы поможете другим жертвам, которых тоже обокрали. А в-третьих, вы еще вернете свои сбережения. И как бы человек, попавший в это все, изолированный, который не общается с другими людьми, потому что, ну, собственно, это один из самых важных моментов, что ему сразу запрещают с кем-либо это обсуждать, это же секретная операция, он идет и это делает. Но, опять же, мы не знаем, сколько таких попыток сорвалось, мы это не можем отследить.
Угу. Ну, вы там пишете где-то в качестве одного из примеров, а там много разных примеров, как какая-то женщина вот получила вот эти вот все инструкции и уже собралась идти, ее сын просто пытался там лечь костьми поперек ее дороги, но она все равно как-то смогла сделать то, что она сделала.
Да. Я так понимаю, там сын, там в решении суда не указан его возраст, но мне кажется, что он несовершеннолетний. И да, он как бы видел, что она это делает, он пытался ее остановить, но она настолько как бы поверила им, настолько была упорна, ну, она была запугана, очевидно, очень сильно. И да, она даже не послушала его.
Но для того, чтобы найти вот таких вот запуганных идиотов, я прошу прощения за это слово, нужно же, наверное, просто перебрать какое-то огромное количество людей, сделать огромное количество звонков, чтобы среди этих, не знаю, сотен, может быть, тысяч абонентов нашелся один, два или три человека, которые вот действительно способны поддаться на такую манипуляцию. Так это работает?
Я не согласна, что это идиоты, потому что мошенники используют, я бы сказала, особенности работы человеческого мозга. И если прям подробно анализировать и разбирать эти манипуляции, то это то же самое, что, например, используется в рекламе, и мы все на это в той или иной степени покупаемся, просто последствия не такие разрушительные. Допустим, ну, приведу два примера. Первое, я сказала, что они очень торопят людей и напирают на срочность, что вы срочно должны что-то сделать. И, допустим, мы все знаем, и это даже уже набивший оскомину прием, про то, что вот у вас осталось 2 часа, чтобы купить этот товар по скидке, иначе вы никогда не сможете этого сделать. Вот. И на следующий день мы видим, что мы все еще можем это купить. Вот. Ну, это просто не очень умело. Это не очень умелая манипуляция, но... Это то, что работает в целом на всех людей.
Ну, схема такая же, да.
Да. Второе — это давление авторитета. Вот, да, особенность в том, что люди в России очень как бы боятся и, ну, как бы скорее готовы подчиняться силовикам. Вот такая система сложилась. Ну, а если в менее разрушительном контексте это смотреть... Например, на сайтах, на сайтах интернет-магазинов часто можно увидеть, что, например, вот это самый популярный товар, его там выбирает столько-то процентов пользователей. И это то же самое, это та же ссылка на авторитет, но которая просто не так разрушительно используется. Вот, это насчет первой части. Насчет того, я не до конца поняла вопрос, я попробую ответить на то, как я это поняла. Вы говорите, что это как бы очень энергозатратно, правильно?
Нет, я хочу сказать, что люди, которые звонят, они же не знают точно, кому они звонят. Они же не знают там психологического портрета жертвы. Для того, чтобы эту жертву найти, нужно просеять большое количество людей, которые там, например, я не знаю, ты позвонил 100 человекам, 50 человек сразу сбросили, 20 человек сразу послали тебя по всем известным адресам. Не знаю, там еще 10 человек как-то продолжили с тобой разговаривать, но поняли, что это мошенничество на 5-й минуте разговора. А осталось, например, еще несколько, которые вот на это все купились. Мне кажется, это так работает. Я права или нет?
Да,
масштаб вот этих колл-центров, так называемых, и работа, которую они, так сказать, проводят, она должна быть очень-очень обширной.
Да, на мой взгляд, это действительно очень, как бы, чтобы это делать, должна быть очень четко выстроена система. И, собственно, я так понимаю, что в этих колл-центрах она есть, там есть разные люди, как бы строгая иерархия, какие-то скрипты, по которым они общаются. И как бы это все очень сильно поставлено на поток, этим не какие-то любители занимаются.
А мы знаем, кто этим занимается?
Ну, много данных, что это колл-центры, которые действуют в Украине. Есть международные расследования об этих колл-центрах, которые выходили еще до войны, но там было все направлено как бы на выманивание денег без поджогов, вот, потому что, видимо, смысла в этом особо не было. Еще писали как раз тоже международные расследования, что вот после начала полномасштабного вторжения там чуть-чуть у них изменился, вернее, не изменился, у них появился новый нарратив у этих мошеннических колл-центров, нарратив, который они используют для рекрутинга сотрудников. Они говорят, что это способ бороться с врагом, то есть способ бороться со страной-агрессором и с россиянами. И вот так под такими предлогами они приглашают сотрудников. По версии российских властей, собственно, это тоже украинские колл-центры. Мы это неоднократно слышали от разных структур. И вот в Сбербанке говорят, что, я не знаю, как они считали, опять же, но что до 40% украденных денег они переводят на ВСУ.
Угу, понятно. Ну и последний вопрос. Как суды все-таки реагируют? Я видела много сообщений о том, что действительно реальные сроки за терроризм дают этим несчастным людям. Но вы пишете, что не все так однозначно.
Ну, я подробно это анализировала, да, и правда, есть сроки за терроризм, они большие, то есть 10 плюс, максимум там 13 лет, и как бы это все...
Например, кому дали 13 лет и за что?
Там была семья, мать и сын, сын несовершеннолетний, 17 лет ему было. Значит, мошенники вот женщину обрабатывали, а сын отказался ее одну пускать, идти поджигать, но остановить он ее тоже не смог. Вот, они пошли, и как бы из-за того, что там был несовершеннолетний, ей вменили еще, кроме 205-й теракт, статью о вовлечении несовершеннолетних в преступление, и вот ей дали 13 лет. И это, ну, абсолютно ужасное дело, и таких дел у нас 5, то есть есть 5 дел, где жертвы мошенников получили большие реальные сроки по обвинению в терроризме, еще чуть больше 20 дел, ну, считая, где уже вынесли приговоры, где есть такая квалификация, ну, по 205-й, как терроризм, но там не везде есть пока приговоры. Вот, но в основном жертвам мошенников вменяют статью об умышленном повреждении имущества, это 167-я, ну или, проще говоря, поджог, и судят их как раз за эти поджоги, но с моей точки зрения, да, и большинство получают условные сроки, но с моей точки зрения это как бы тоже не очень справедливо, потому что они же не... умышленно это сделали, они просто были под влиянием и не совсем понимали, что они вообще творят, но суды все равно это квалифицируют как умышленное преступление, что вот, мол, ну, где-то даже судьи пишут, да, типа, они были обмануты, но все равно потом они сформировали преступный умысел и вступили в организованную преступную группу. И как бы для меня это просто выглядит очень странно. Когда я вот это все читала, я думала, что, ну, какие-то проблемы с логикой, кажется, есть.
Ну, да, причем это не единственный пример явно. Спасибо большое Ольге Ромашовой из «Медиазоны». Мы обсуждали очень интересный материал про то, как меняются специализации телефонных мошенников. Энергетический кризис в Приднестровье. После того, как туда перестал поступать российский газ, может изменить и уже очень серьезно меняет ситуацию в непризнанной республике. Владимир Соловьев живет в Молдове и много пишет о том, что происходит в Приднестровье, особенно сейчас. Обсудим с ним эту тему. Владимир, привет тебе.
Да, Оль, привет.
Да, видишь меня, слышишь, все хорошо. Расскажи. Как в реальности выглядело это отключение газа 1 января нынешнего года? Вот в Приднестровье. Что произошло?
Ну, произошло то, что люди бросились, те люди, которые живут в многоквартирных домах, проснувшись утром 1 января, первым делом пошли трогать батареи и обнаружили, что батареи холодные. Вот, собственно, с этого начался кризис. Наверное, надо объяснить, как он отражается на населении, собственно, да. В Приднестровье проживают от 300 до 400 тысяч человек. И, ну, точной статистики нет, там Кишинев оперирует одними данными, Приднестровье другими. Вот. Но где-то мы будем ориентироваться вот на это, 300-400 тысяч. Соответственно, проживают они в многоэтажках, либо в частном секторе. Многоэтажки отключены от отопления с 1 января, от горячей воды. Те многоэтажки, в которых есть газовые плиты, в плитах газ пока еще есть, потому что Приднестровье накопило запас газа в трубе, использовав трубу, которая проходит по территории региона, как такой большой газовый баллон, в него было закачано от 11 до 16 миллионов кубометров газа. Этот газ вот потихоньку расходуется, собственно, для бытовых потребителей, и к нему продолжают быть, им продолжают пользоваться те предприятия, которые занимаются производством продовольствия. Их не отключали от газоснабжения. В частных домах, которые отапливались, соответственно, котлами, работающими на газе, этот газ тоже в частные дома перестал поступать. И если там у человека нет, например, не осталось, он по каким-то причинам разобрал печь, который пользовался до газификации, то и у него его котел не позволяет отапливать дровами помещение, то такие люди покупали твердотопливные котлы. У кого-то котлы можно легким движением руки переоборудовать на твердое топливо с газа. Это там еще советские котлы у многих стоят. Ну, не знаю, у многих или не у многих, но, в общем, есть они. Я видел такие, я был у таких людей, которые просто переоборудовали старый там советский котел. Называется он КЧМ, котел чугунный, модернизированный. Вот и отапливают дровами свои помещения. Соответственно, у них тоже как-то более-менее все в порядке. Ну, у кого-то есть печи, кто-то пользуется печами. Я видел человека, который быстро построил печь. Но не в доме, правда, а в такой времянке на улице, ее еще называют летней кухней. Да, вот он там построил печь, и если газ... печь-лежанку. И если газ не начнет поступать, то вот он собирается с женой из дома, который не отапливается и в котором нет возможности протопить его там дровами, вот они собираются перебраться в это помещение и зимовать там. А какой еще момент осложняет жизнь людей? Это то, что на газе работала Молдавская ГРЭС, крупная станция, которая находится на территории Приднестровья и которая расположена на границе с Украиной. Эта станция генерировала из газа электричество. Поскольку газа не стало, станцию перевели на уголь, и вслед за этим уже на второй-третий день января в республике были введены веерные отключения. Сначала там они были где-то по часу, потом ввели два слота временных, значит, четырехчасовых, то есть два раза в день на 4 часа отключали электроэнергию по секторам, разбили регион на сектора и населенные пункты на сектора, то есть, допустим, Тирасполь не весь погружался во тьму, а определенными районами в определенные промежутки времени. А на сегодняшний день электроэнергию отключают один раз в день, но на 5 часов. И что это означает? Если люди живут в многоэтажках, это значит, что никакими кондиционерами, никакими там обогревательными электрическими приборами они прогреть свое помещение не могут. А поскольку предприятия многие встали или перешли на ночной режим работы, школам продлены каникулы, детсады тоже не работают в нормальном режиме, ну, соответственно, люди находятся большую часть времени дома, температура сейчас опустилась, в начале января была плюсовая, на Рождество православное 7 января было плюс 15, например, в Тирасполе, я в это время там находился, а сейчас уже вечером и утром минус 5, минус 7 градусов мороза. Ну, тоже, так можно сказать, щадящая зима, да, но многоэтажки и вообще дома, они очень быстро остывают, а прогреть их невозможно. Кроме того, что без...
А какой газа, там, скажи, пожалуйста, я поняла, что я вдруг не очень хорошо понимаю, а какой там климат вообще в Приднестровье? Ну, там относительно тепло, да, то есть...
Жаркое лето, да.
Там не очень холодное, а лето жаркое, наоборот.
Лето жаркое, да, летом достаточно жарко, вот этим летом было там выше 40 поднималась температура. Зимы раньше бывало, что до минус 10, до минус 15 опускалось, но вот этой зимой пока таких холодов не было, но поскольку влажность высокая, то 0-1 ощущается здесь довольно сильно и довольно холодно в это время. И люди жалуются на то, что просто замерзают, они вынуждены согреваться, там ходить в доме в верхней одежде, ложатся спать там под несколькими одеялами, одетыми, болеют дети, ну и так далее. Кроме того, что этот энергетический кризис, да, от него больше всего страдает левый берег Днестра, то есть Приднестровье, но и правобережную Молдову он тоже затронул по нескольким как бы направлениям. С одной стороны, есть больше 10 сел молдавского подчинения, то есть которые контролируются Кишиневом. Я напомню, что Приднестровье объявило свою независимость, и Кишиневом не контролируется территория непризнанной республики. Но есть с десяток сел, больше 10 сел в зоне безопасности Приднестровского конфликта вдоль Днестра, которые исторически подключены к приднестровским коммуникациям. То есть это газопроводы, это электросети. Соответственно, эти села, в которых проживают тоже там, ну, наверное, я не знаю точное число, но вот я знаю, там в одном селе 5 тысяч, в другом там 2,5-3 тысячи человек. То есть на десяток сел это несколько десятков тысяч человек, они ровно в том же режиме теперь существуют, что и Приднестровье. То есть у них веерное отключение электроэнергии на 5 часов, у них нет газа. И они подключены исключительно к приднестровским коммуникациям. И сложность техническая заключается... Молдавские власти заговорили о том, что необходимо их переподключить, потому что правый берег, то есть Молдова, та территория Молдовы, которая не включает Приднестровье, она газом обеспечена. Молдова 2022 года закупает газ на европейском рынке. Молдавские власти заговорили о переподключении этих населенных пунктов, но, во-первых, это займет где-то до 8 месяцев, как говорят специалисты, во-вторых, это будет означать, что жители этих сел, то есть эти там 10-30, там 25-30, не знаю, тысяч человек, должны будут оплачивать свои коммунальные услуги по молдавским тарифам. В Молдове тарифы значительно выше, чем в Приднестровье, поскольку Россия, Газпром, поставлял газ в Приднестровье с 2005 года бесплатно. То есть в блокнотик записывалась сумма долга, сейчас он составляет 11 миллиардов 100 миллионов долларов за вот эти 20 лет прошедшие. Приднестровье этот газ потребляло, то есть такая была субсидия. Сейчас приднестровские власти, лидер непризнанной республики Вадим Красносельский говорит, что этот газ поступал в Приднестровье в виде гуманитарной помощи. Но гуманитарная помощь гуманитарной помощью, но долг существует. Его цифра известна, Газпром всегда его фиксировал, поскольку для Газпрома территория Республики Молдова, она едина. Никакого Приднестровья там нет с этой точки зрения, что Кишинев, что Тирасполь, это Молдова для Газпрома. Просто этот долг никогда не упоминался, его никогда не пытались взыскать, его никогда не требовали, его уплаты и так далее. И вот благодаря этому субсидированию фактически приднестровского бюджета, да, население Приднестровья за газ платило, просто эти тарифы были, ну, для примера, там, кубометр газа для бытового потребителя в Приднестровье стоит 6 центов, а в Молдове почти доллар. То есть разница существенная. Больше, чем 10 раз. Эти платежи собирались в приднестровский бюджет и, соответственно, тратились на там, зарплаты бюджетникам и другие расходы по усмотрению приднестровских властей. Так вот, если молдавские села переподключить к коммуникациям правого берега, это значит, что населению придется платить за это по молдавским тарифам, чего население в массе не очень хочет, потому что, ну, приятнее же платить мало, чем много. Вот. И следующий момент, который касается правого берега, мы постепенно переходим сейчас, Ольга, по политической части этой всей истории, заключается еще и в том, что молдавская ГРЭС из бесплатного российского газа обеспечивала электроэнергией правый берег Молдовы. На 80% Молдова получала электроэнергию, 80% потребностей закрывала молдавская ГРЭС, находящаяся в Приднестровье. Молдова, правый берег, правобережная Молдова покупала эту электроэнергию, которая стоила дешевле, чем сейчас Молдова покупает на европейском рынке, потому что когда прекратилась подача газа, соответственно, молдавская ГРЭС перестала снабжать правый берег электроэнергией, и Кишинев стал закупать электроэнергию в Румынии. После этого выросли тарифы. Год предвыборный, 2025, во второй половине года, ориентировочно лето, конец лета там, или середина лета, осень, в республике пройдут важные выборы, парламентские выборы, Молдова парламентская республика. И, конечно, рост тарифов для населения, он наверняка ударит электорально в рейтинговом смысле по действующей правящей прозападной команде, по команде президента Санду, потому что, как известно, ее партия контролирует парламентское большинство и формирует правительство единолично, то есть это монобольшинство в молдавском парламенте на сегодняшний день. Молдова обвиняет Россию в том, что этот кризис создан искусственно, Про причины, наверное, надо тоже сказать, почему прекратились поставки газа. Во-первых, Украина, которая давно предупреждала о том, что она не будет продлевать транзитное соглашение с «Газпромом» с 1 января 2025 года, его срок истек, выполнила обещание и перестала пропускать российский газ. Соответственно, это традиционный маршрут, по которому российский газ доходил до Республики Молдова. Во-вторых, «Газпром» 28 декабря выпустил уведомление, в котором сказал, что не будет поставлять газ в Молдову, поскольку Молдова должна, значит, «Газпрому» 709 миллионов долларов, это исторический долг, там плюс пеня. Молдавские власти этот долг не признают. Молдавские власти провели аудит международный, согласно которому Молдова должна «Газпрому» лишь 8,6 миллиона долларов. Собственно, вот из-за этого для «Газпрома» формально эта причина стала, вот эта неурегулированная ситуация с долгом стала поводом для того, чтобы объявить о том, что газ поставляться не будет. Есть же альтернативный маршрут, так называемый трансбалканский газопровод. И в Кишиневе говорили, что «Газпром» после прекращения транзита по традиционному маршруту может поставлять в реверсном режиме по трансбалканскому газопроводу.
В результате? Какие перспективы и какие прогнозы? То есть невозможно же, чтобы люди совсем жили без газа и отапливались там неизвестно чем из летних кухонь.
Ну, больше 2 недель уже они так живут. Что будет, никто это четко ответить не может. На прошлой неделе в Москве побывал лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Он там находился с 10 по 14 января. 15 января в Тирасполе он собрал приднестровских журналистов и поговорил с ними о результатах этой поездки. В сухом остатке он сказал, что газ точно будет, но нет ответа на вопрос, когда будет и по какому маршруту он может быть, этот газ, доставлен на территорию Молдовы и, в частности, в Приднестровье. Поэтому говорить об определенной дате окончания нынешнего кризиса невозможно, потому что даже если говорить об альтернативном маршруте, о трансбалканском газопроводе, который идет не с востока на запад, как традиционная труба, да, можно качать с запада на восток, наоборот, то есть из Турции прокачивать там через территорию Болгарии, Румынии в Молдову, то эта труба тоже проходит определенный участок по территории Украины. И вчера глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Украина не позволит доставлять этот газ. Поэтому, когда Россия говорит, что она не может доставить газ исключительно по причине молдавского долга, то здесь не совсем обстоит дело так. И мы ничего не знаем о том, вел ли Кишинев переговоры с Киевом, о том, чтобы все-таки вот этот транзит по трансбалканскому маршруту Киев разрешил. То есть на сегодняшний день неизвестно, каким образом и за какое время удастся возобновить поставки газа. Пока этого всего нет, все живут так, как живут, в условиях холода и темноты.
Да. Последнее, о чем тебя спрошу, тоже политическое. Вот когда ты пишешь в своих материалах о хрупкой государственной власти, которая может рассыпаться за считанные дни в результате этого энергетического кризиса, то ты что имеешь в виду?
Я имею в виду, что в Приднестровье точно есть настроение. Я встречал таких людей, да, которые очень негативно относятся к местной власти и к тому, как местная власть обеспечивает функционирование непризнанной республики. Просто проблема заключается в том, что никакой социологии открытой по поводу Приднестровья не существует. Но там достаточно, можно предположить, что достаточно много людей имеют, несмотря на, не знаю, на пропаганду, на различные, ну вот на это существование как бы в изолированном в какой-то момент информационном пространстве теперь уже нет, поскольку есть интернет, то они имеют альтернативное мнение, да, и Приднестровье достаточно такая замкнутая политическая система и достаточно суровая, но это как бы не Россия и не Беларусь, конечно, но оппозиции там, например, нет. В этом смысле режим кажется устойчивым. Но вот нынешняя ситуация, нынешний кризис, ну, он способен, в общем, люди раздосадованы, люди обозлены, люди находятся в достаточно жестких условиях. И какими тут будут последствия от этого, политические в том числе, сказать сложно, потому что они могут развернуться в любую сторону. То есть, если в ближайшее время эти поставки не возобновятся, то, в общем, приднестровское общество тоже начнет как-то двигаться, может начать как-то двигаться. А просто в отличие от Молдовы, где существует сильная оппозиция, ну как сильная, она не очень сильная, но она существует, она громкая, она постоянно критикует власть, в Приднестровье такого нет. И это как бы кажется, что приднестровский режим монолитен и все контролирует. Но так про многие режимы, казалось. Я, например,
говорил... Да, это правда. У тебя там есть сравнение с Сирией, да. Масштаб, конечно, другой, сюжет другой, но сравнивать можно.
Ну, просто Приднестровье такого кризиса не переживало никогда. Да, были отключения газа, был в январе 2009 года, Приднестровье 2 недели сидело без газа из-за газового спора, тогда громкого очень, газовой войны России с Украиной, все помнят эти переговоры, Путин-Тимошенко там и так далее, но тогда вопросом были деньги, тогда договаривались о деньгах и договорились в итоге о деньгах. Россия перекрыла тогда тоже газ, и, соответственно, Приднестровье осталось без топлива. Вот. Но вот таких условиях непризнанная республика еще не находилась. Кроме того, на границе идет война, да, в Украине. Украина тоже не очень относится дружелюбно, скажем так, к Приднестровью, воспринимает этот регион как российский плацдарм, где есть российские военные. Поэтому, когда вот на таком маленьком пятачке сосредотачивается так много проблем, ситуация перестает быть такой стабильной и предсказуемой. Вот, пожалуй, это я имел в виду, Оль,
да,
отвечая на твой вопрос.
Спасибо, спасибо тебе большое за этот рассказ, Владимир Соловьев. И последний на сегодня сюжет. На севере России отмечена активность боевых структур Рамзана Кадырова. Его военные инструкторы готовят российских мужчин к войне, а боевое объединение, связанное с Чечней, укрепляется в растущем числе регионов, включая Кольский полуостров. Выяснило все это издание «Barents Observer». И мы говорим с автором публикации Атле Стальсеном. Атле, добрый день.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Спасибо вам. Но я вас, во-первых, хочу поздравить, прежде чем говорить об этом материале, поздравить с важной наградой, которую вы получили прямо буквально из рук короля. Расскажите очень кратко нашим слушателям и зрителям, что это.
Ну, большое спасибо за поздравление. Да, правда, наша газета «Barents Observer» получил приз от фонда, норвежского фонда, за нашу журналистскую работу. И правда, там был сам король Гарольд норвежский. Так, это для нас всех, наш норвежский российский коллектив, большая честь.
Да, это очень круто, это действительно очень здорово, и спасибо за вашу работу. Итак, вот еще один важный материал, который вы публикуете, еще одна важная история, которую вам удалось раскопать. О Рамзане Кадырове и его военной активности пишут, в принципе, много, и в связи с войной в Украине сейчас в первую очередь. Но я, честно говоря, может быть, я пропустила, но я мало читала, чтобы эта активность распространялась на другие российские регионы, кроме Кавказа. А тут вы пишете аж про Кольский полуостров. Что там происходит и зачем оно Рамзану Кадырову?
Да, прежде всего хочу подчеркивать, что я не эксперт по Чечне и по чеченским делам, но наше внимание на север, и, конечно, нам интересно видеть, что, что интересы, связанные с Кадыровым и с чеченским правительством, кажется, довольно активно работают по российским регионам, в том числе на севере и на Кольском полуострове. С одной стороны, я думаю, всем известно, что много десятков тысяч человек, людей прошли военную подготовку в Чечне и в Гудермесе, в так называемом университете спецназа. И там прошли обучение тоже молодые парни из Кольского полуострова, конечно. Но интересно еще, что есть такое объединение, которое называется «Воин». Это такое так называемое патриотическое молодежное объединение. И есть отделение этой организации тоже на Кольском полуострове. И кажется, довольно активно работает и тесно работает с местным правительством, с губернатором. И оказывает определенное влияние обязательно.
А зачем местным властям пускать на свою территорию какое-то чеченское подразделение, которое будет чему бы то ни было обучать местных людей? Это для чего?
Это хороший вопрос. С одной стороны, идет довольно сильная милитаризация всего российского общества. А с другой стороны, тоже есть влияние чеченских властей и Кадырова довольно высокое и, возможно, растет. В прошлом году, в августе прошлого года, господин Путин тоже даже был в гостях в Чечне и тоже посетил университет спецназа. И возможно, что Рамзан и его люди получили какую-то возможность как-то расширить свое влияние по регионам. По крайней мере, кажется, что господин Чибис, губернатор Мурманск, Мурманской области достаточно продвигает интересы этого объединения.
А сколько людей там обучаются в этом объединении, в этом патриотическом, так сказать, клубе, и что с ними происходит потом? Они едут на войну в Украину или что они делают?
Я не имею точную цифру обучающих, но они довольно видны по материалам пресс-служб губернатора. И они присутствуют на мероприятиях довольно важных мероприятиях. Там довольно высокое количество молодых людей, я бы сказал, в том числе дети. И, конечно, что будет
дети, с этими молодыми... Дети, в смысле, я прошу прощения, дети — это до 18 лет или что значит дети?
Кажется, школьники и... 12-летние мальчики, 15-летние мальчики, девочки тоже. Это одна из нескольких таких патриотических объединений, которые работают на Кольском полуострове и во всей России, на самом деле. И И, ну, то, что эта организация ВОИН имеет связь с Чечней и с чеченскими лидерами, это то, что нас интересовало в этой статье. Вот этот господин Даниил Мартынов, близкий человек Кадырову, он действительно имеет какую-то роль, играет какую-то роль в объединении ВОИН. И так что...
Ну, вам нас... что-нибудь известно? Да. Вам что-нибудь известно о конкретных судьбах, например, конкретных молодых людей, которые там учились?
Я думаю, что объединение ВОИН дает военную подготовку для молодых людей, которые, возможно, после обучения будут воевать в Украине.
Угу. Понятно. Из Мурманской области и вообще из севера России, из этих регионов, которыми вы вот так вот по своей географической специализации занимаетесь, много ведь берут тоже на войну в Украину.
Да, мы живем на севере Норвегии и совсем близко от границы с Россией. И в нашем соседнем муниципалитете с российской стороны, очень близко от нас, всего 20-30 километров отсюда, там два довольно большие российские бригады, и оттуда посылают много-много солдат в Украину. И знаем, что действительно очень большое количество молодых людей погибли там, в Украине. И ну, конечно, Курский полуостров имеет для России очень важное значение. Там много военных баз, военная инфраструктура, много оружия, Северный флот и так далее. Так что Курский полуостров действительно от нас очень близко и для России очень важно.
Спасибо вам большое. Это Атли Стальсен с интересной публикацией в Barents Observer. На этом пока все. Закончим. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.